мир изменился. После того, как в состав Российской Федерации вошли все новые территории, ну, собственно говоря, с момента даже воссоединения России и Крыма, мне кажется, что все документы, подписанные с Украиной в ее прошлом виде, они стали, ну, несущественны. Распад Советского Союза был незаконным. Три человека собрались, что-то подписали. Эти прибалтийские страны сейчас являются там частью Евросоюза, НАТО. И вдруг Китай ставит под сомнение законность их границ, законность процедур их выхода, которые, на мой взгляд, конечно же, были незаконны. Европа сейчас не хочет разрывать связи с Китаем, но придется это сделать, потому что американцы к этому, конечно же, их обязательно подведут. Зеленский мог бы предотвратить военный конфликт, сказав всего 5 слов. Мы не будем вступать в НАТО. Мог. Украина — это часть России. Поэтому какой-то вот такой вот границы между Украиной и Россией, в принципе, ее не существует. Провокация войны началась потихонечку с 91 года. Отказ от признания распада Советского Союза, отказ от признания территории Украины каким-то отдельным государством. Польша прям при виде Украины слюноотделение испытывает и какие-то фантомные боли в желудке, которые пока не позволяют проглотить эти территории, но они очень бы хотели. Собственно говоря, мы и живем в такую эпоху, когда прошлая реальность, она ушла, а новая реальность еще не воплотилась вот в каких-то зримых вещах, вроде границ, названия стран, количество участников каких-то экономических объединений, политических блоков.
Здравствуйте. Это программа «Справедливости ради», в которой мы, ее ведущие Светлана Тихоненко и Владислав Павлов, обсуждаем с гостями в студии значимые для нашей страны и общества темы.
Совсем недавно в большой политике случился очередной большой переполох. Посол Китая во Франции мало того, что напомнил миру, кому все-таки принадлежит Крым, так еще и усомнился в статусе постсоветских стран в международном праве. Так, может быть, действительно нет такого государства, как, например, Украина, законодательно? Сегодня поговорим об этом. И у нас в студии гость Николай Стариков, писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Николай Викторович, ну, а в том, что Крым, кому он принадлежит, мы точно знаем, в этом у нас нет сомнений. А вот по поводу заявлений китайского дипломата, поясните, пожалуйста, два момента. Первый. Что было в этих словах, что так взбудоражило западное сообщество? Это первый момент. И второй, какой-то посыл, может быть, был для России, потому что, ну, официально же Китай не признает, что Крым российский. Вот что это было на самом деле?
Ну, во-первых, начнем с того, что Китай взаимодействует с Россией. Это всеобъемлющее партнерство называется, вот это все расширяющееся взаимодействие. Поэтому Китай просто не заостряет этот вопрос. Вы общаетесь с Россией, воспринимаете ее в том виде, в каком Россия воспринимает себя, но от каких-то вот деталей, нюансов, которые могут повредить или ухудшить китайское положение, они просто уходят. Да? Поэтому вопрос, мне кажется, вообще нельзя так рассматривать, что Китай как-то воспринимает Россию так или иначе. Да? Это первое. Второе. Ну, для нас с вами в России чье-то признание, в общем, не сильно нужно, поэтому мы и не задаем этих пока неудобных вопросов для наших партнеров, и не только в Китае, но и в других странах. Что же касается заявления посла Китая во Франции, оно взбудоражило западную общественность тем, что впервые на таком уровне дипломат заявил о возможности, ну, как бы сказать, поставить под сомнение все постсоветские границы в Европе. Вот о чем идет речь. Потому что распад Советского Союза был незаконным. Три человека собрались, что-то подписали. Вопрос был не в том, что эта процедура была описана в Конституции, ее там не было, а в том, что постсоветская элита всех государств, включая и Ельцина, и Горбачева, то есть руководство и Российской Федерации тогдашней, да, РСФСР, и СССР, согласилась с этим. То есть процедура незаконная, но все согласились, что так вот оно и должно быть. И дальше это продолжалось много-много лет. И, в общем, в нашей стране разговоры о том, что это был незаконный процесс, они начались сразу. И здесь, я думаю, что у нас с вами одинаковая точка зрения. Но со стороны других государств, со стороны Китая, это прозвучало впервые. Ладно бы там какой-то, не знаю, политолог высказал. Можно было бы сказать, что это его личное мнение. Но это все-таки высокопоставленный дипломат. Но мне кажется, что сказано это было скорее в порыве откровенности. Вот мне кажется, что высказав эту точку зрения, китайский дипломат немножко в неудобное положение поставил свое руководство в Пекине. Поэтому Китаю после этого пришлось немножко все это дезавуировать, поддерживать те или иные голосования в ООН. В общем, как-то дипломатически маневрировать. Ну, а для нас вывод из этого главный. В мире, безусловно, есть понимание того, что все границы на постсоветском пространстве, они достаточно условны. И если начнется процесс их пересмотра, а он уже начался, то здесь всегда можно найти абсолютно выверенную юридическую правоту для поддержания той позиции, которую мы считаем справедливой и правильной.
Ну, пусть он высказал, так сказать, свою точку зрения откровенно, то, о чем он думает и так далее, а в ответ ему высказали то, что думает, давайте его высылайте из Франции и так далее, какие-то подписанты там нашлись, которые не приемлют в принципе эту позицию, не приемлют в принципе референдум и его итоги 2014 года, считая, что этот референдум незаконный, нелегитимный и так далее. В принципе, вот сам механизм референдума, он же, более чем демократичнее, трудно что-то придумать.
Но речь идет даже не столько о процессе принятия Крыма или Запорожской, Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик, сколько о всех остальных границах, которые существуют на постсоветском пространстве. Ведь заявление китайского дипломата вообще, в принципе, даже не Крыма касалось. Он сказал про Эстонию, про Латвию, про Литву, про все остальные государства. И вот это вызвало определенный шок. То есть вот эти прибалтийские страны сейчас являются там частью Евросоюза, НАТО, и вдруг Китай ставит под сомнение законность их границ, законность процедур их выхода, которые, на мой взгляд, конечно же, были незаконны. Но что касается требований каких-то представителей экзальтированной французской общественности выслать посла Китая, то, честно говоря, я исключительно за. Потому что если такую пощечину сделали бы в адрес Пекина за, пусть спорное с точки зрения кого-то и бесспорное с нашей точки зрения высказывание посла, как говорится, идите до конца. Разрывайте экономические связи с Китаем. Выводите из Китая все свои компании. Будьте последовательными. Наступите себе уже не на любимую мозоль, а просто выстрелите себе не в ногу, а даже я не перед вами буду говорить, куда выстрелить себе европейская экономика, если она все-таки разорвет связи с Китаем. Поэтому это просто сотрясание воздуха. Европа сейчас не хочет разрывать связи с Китаем, но придется это сделать, потому что американцы к этому, конечно же, их обязательно подвинут.
Я хочу несколько слов про референдум, легитимность референдума в Крыму спросить, потому что, вообще вот референдум как инструмент вот в таких спорных вопросах, он часто применяется? И вообще есть какие-то примеры на Западе, когда он применялся?
Мне кажется, что уже после того, что произошло и после вступления Крыма и других территорий в состав Российской Федерации, после начала специальной военной операции, нам вот эту нашу приверженность какой-то процедуре, которая якобы поможет отстоять нашу правоту, надо отложить в сторону. Мне кажется, что мы выглядим чрезмерными законниками, которые пытаются какие-то юридические формулировки втолковать уличной шпане. Что, вы знаете, так нельзя делать, и в суде ваша точка зрения, потому что вы хотите меня ударить, не найдет понимания, для вас могут наступить какие-то последствия, надо просто в морду бить, понимаете? Вот после этого, может быть, если есть желание после этого продолжить вот эти вот такие вот расшаркивания беседы, то да. Референдум существует, но его все равно не признают, даже если на какой-то территории будет жить 5 жителей, и они все 5 придут, и каждый из них покажет свой бюллетень, и там будет стоять галочка в том месте, и подсчет будет абсолютно открытый. Все равно скажут, что-нибудь не так, не те жители, не та территория. В качестве примера, из последних референдумов, которые происходили на Западе, после очередной войны, тоже не объявленной, кстати, Аргентина-Британской за Фолклендские и Мальвинские острова, когда англичане высадились, выбили Аргентину и провели там референдум. Жители, по-моему, что-то где-то 2500. И сказали, что на основании выбора этих уважаемых жителей Фолклендских островов они должны остаться на территории Великобритании. Давайте зададим себе вопрос. На что рассчитывала Аргентина, которая провела определенное военное воздействие на эту территорию? Есть исторический спор, да? Посмотрите на карту, где Великобритания, где Аргентина. Мне кажется, сразу станет понятно, у кого больше, так сказать, даже географически прав на эту территорию. Да? Но Маргарет Тэтчер решила, что лишней земли, так сказать, в Великобритании не бывает. И несмотря на то, что Аргентина, наверное, рассчитывала на другой исход, была отправлена определенная военная экспедиция, и вопрос был решен военным путем. И вот теперь давайте зададим себе вопрос. В Лондоне действительно бы, если бы жители Фолклендских островов проголосовали бы против, встали бы, ушли бы и вывели войска? И Маргарет Тэтчер вышла бы такая вся в белом и сказала, знаете, я ошиблась. Не надо было отправлять британскую армию защищать британскую территорию, которую и я, королева, и весь парламент считает британской, согласно отсутствующей у нас британской конституции. Вот раз 2500 жителей проголосовали таким образом, мы решили вывести оттуда войска и вообще отказаться. Ну, конечно, нет. Понятно, что после того, как Великобритания вооруженным путем защищала свою территорию, она от нее никогда не откажется. И процедура референдума в данном случае – это просто некая легитимизация. Никто не наблюдал, как там кто голосует. Никого на Западе не интересовала процедура, как проводился этот референдум. Потому что было изначально понятно, что все союзники Великобритании поддержат ее позицию. В том числе и США, которые испортили отношения с целым рядом латиноамериканских государств, поддерживая Великобританию. В нашей же истории с крымским референдумом было изначально понятно, что Соединенные Штаты, которые начали государственный переворот, поддержали его на территории Украины, не поддержат ничего, что делает Россия для укрепления своей обороноспособности в поддержке русскоязычного населения и в отстаивании нашей справедливости. Но всегда будут против. Поэтому провели референдум. Я находился в этот момент в Крыму. Нет никакого сомнения, что даже не подавляющее, а почти все население Крыма проголосовало за воссоединение с Россией. Но это никого не интересует на Западе. А нас должно перестать интересовать то, что никого не интересует на Западе. Мы-то знаем, что мы правы. И другого пути у России точно не было.
Ну, то есть нам нет смысла никакого апеллировать к каким-то международным судам, международным организациям, доказывать, что в свое время Хрущев Крым передал из Российской Федерации в Украинскую ССР, ну, абсолютно волюнтаристский, так сказать, подарок с барского плеча.
Ну, тут вот, знаете, прозвучала точка зрения, которая кажется, в принципе, отчасти имеющий право на существование, о том, что надо бы сейчас дезавуировать действительно с нарушением закона Советского Союза, РСФСР и Украинской ССР проведенную передачу Крыма вот при Хрущеве в 1954 году. Но зачем? Зачем нам это делать?
Чтобы точку поставить.
Так мы уже поставили. Мы проверили референдум. Это часть Российской Федерации. Это отражено в Конституции. То есть это будет еще одним желанием доказать еще кому-то, кто нас все равно слушать не будет. Поэтому я полагаю, что мы провели референдум, для себя вопрос решили. Поскольку мы такие совестливые, мы не просто знаем, что мы правы, мы еще и юридически сами для себя это подтвердили. Ну а дальше эта наша правота станет очевидна для всех по мере укрепления обороноспособности нашей страны. Все признают этот факт, кто не признает, ну, через 100 лет у того будут плохие отношения с Великой Россией, ему же хуже будет.
Николай Викторович, знаете, что удивляет? Вот если мы говорим о государственных границах вновь образованных государств после распада Советского Союза, бывших союзных республик, значит, они отрицают все, они называют там это оккупацией советской и так далее, но отделяясь, они этими границами руководствуются, да, они говорят, это там наш город, это там наша земля, это вот тут вот это наше, и отдайте это нам, как это было при Советском Союзе. Отрицая Советский Союз. Ну, какой-то, вот, мне кажется, немножко у них не складывается. Вот
всё. Ну, это логический тупик.
Концентрированный, ну, не здравый, наверное, смысл, а такая сверххозяйственность, я бы так сказал. Потому что Литва получила область, целую область со своей столицей фактически от РСФСР в период Сталина. Но обратите внимание, когда нам говорят о зловещем пакте Молотова-Риббентропа, который на самом деле всего лишь договор о ненападении, всегда говорят о том, что Германия и Советский Союз поделили вот, польское государство, а Литва ничего не получила? И Литва получила Вильнюсскую область и Вильна, сегодняшний Вильнюс. Почему же вы тогда Литву третьим не приписываете вот
в этот пакт?
Ну, она не подписывала, но она выгодоприобретатель. Значит, в этой логике Литва участвовала в расчленении Польши. Ну, скажите эти слова. Нет, не говорят. Почему? Ну, потому что в адрес Литвы не надо говорить ничего плохое, а в адрес Российской Федерации надо говорить что-нибудь плохое. Обратите внимание, они уже в адрес Германии перестали что-то плохое говорить. Говорят только в адрес нас. Поэтому это просто политические игры. Ну, а как, вот представьте себе, происходит ликвидация Советского Союза каким-то, ну, я не знаю, более законным, что ли, путем, хотя там не было никакого законного пути, он не был описан в Конституции. Что вот лидеры Литвы тогдашнего Союдиса выходят к населению и говорят, знаете, давайте мы сейчас выйдем из Советского Союза, но Вильнюс и всю область придется вернуть. Ну, им бы что сказали, вы прям серьезно такое предлагаете?
Тогда остаемся.
Да, тогда остаемся. Ну, ну как, вот я живу в Вильнюсе, я работаю, у меня там квартира. Я что, должен сейчас отдать ключи Горбачеву, что ли, и куда-то? Ну, сам процесс будет невозможным, если вы будете делать то, что, по идее, надо делать. Как вошли в Советский Союз, так из него и выходите. Но это, по крайней мере, как бы и честно, и справедливо. Но поскольку в таких вопросах нет какого-то четко очерченного принципа действий, то любые действия называются либо справедливыми и правильными, либо несправедливыми и неправильными, исходя не из юридических каких-то процедур, а исходя из голой политической целесообразности других государств. Вот сидит Соединенные Штаты Америки, говорят, вот это правильно. Почему правильно? Потому что Советский Союз, враг Соединенных Штатов Америки, противник основной, ликвидировался. Ну, что же они скажут? Не-не-не, давайте обратно. Собирайтесь и боритесь дальше за торжество коммунистических идей против нас. Ну, конечно, нет. Поэтому, еще раз повторю свою мысль, давайте поменьше обращать внимание на все эти юридические процедуры, не в смысле их соблюдения, а в смысле апеллирования к ним. Мы их провели для себя, для наших потомков, но не для, там, не знаю, каких-то еврочиновников или сменяющих друг друга американских президентов, не для этого.
Но все-таки, если говорить, интересный момент про правопреемственность государств, все-таки Россия считается правопреемницей СССР. Соответственно, Украина и Новороссия находились на территории СССР, и мы, Россия, будет правопреемницей вот этих стран. Так, может быть, все, что происходит сейчас, это внутренние дела России? Может быть, или это слишком так легко, если этот принцип взять?
Ну, знаете, мне кажется, своими действиями киевский режим, так сказать, все активно подталкивает Россию к тому, о чем мы на самом деле давно говорили. Один народ, одно государство, отказ от признания распада Советского Союза, отказ от признания территории Украины каким-то отдельным государством. Там сегодня оккупированная территория, на которой живет русский народ. Вот здесь юридическую формулировку опять можно какую-то найти, но опять кому мы это будем доказывать? Мы прекрасно понимаем, западная позиция тоже сформулирована, они от нее не откажутся. И они будут использовать проект Украина, украинство, как средство удара по России, по русскому народу, до тех пор, пока у них будет такая возможность. Мы же понимаем, что им совершенно наплевать на эту Украину, а Польша прям при виде Украины слюноотделение испытывает и какие-то фантомные боли в желудке, которые пока не позволяют проглотить эти территории, но они очень бы хотели. Поэтому сегодня на фронте десятки тысяч польских военнослужащих, прям в их форме, с польской речью. Ни для кого это не секрет. Огромные потери, тысячами гибнут поляки, но Польша делает вид, что она в этом конфликте как бы не участвует. Но между Польшей и Украиной, как известно, сказал Зеленский, не должно быть границ. Мне всегда это напоминает пока не прозвучавшие слова, но принцип-то такой же. Какой-нибудь японский премьер бы сказал, между Японией и Тайванем не будет границ. Почему? Ну, потому что с конца 19 века по 1945, Тайвань под названием Формоза был частью Японской империи. То есть это экспансионизм, это желание взять исторический реванш, а не чувство обостренной какой-то политической справедливости, которую высказывают поляки в отношении Украины, а Япония в отношении Тайваня. Просто Польша хочет часть Украины, а Япония хочет Тайвань.
Ну, они там за свои восточные кресы, может быть, и готовы биться, и даже умирать. Но вот то, о чем вы сейчас говорите, еще раз подчеркивает важность четко очерченных государственных границ. Иначе конфликт, иначе война. Так как это происходит, допустим, в Средней Азии между Киргизией и Узбекистаном, да, между Узбекистаном там, и Таджикистаном. Там небольшие участки земли, но конфликты, вооруженные конфликты случаются регулярно. давайте проведем один раз и навсегда. Признаем. Сложно сделать?
Сложно. Возникает вопрос, а где эта граница проходит? Как говорил наш президент, у России нет границ. Россия бесконечна. И все, что мы... Просто, может быть, на государственном уровне это неудобно пока заявлять, но ведь очевидно, что Советский Союз – это большая Россия. И распад Советского Союза – это был распад большой России в пользу создания всевозможных национальных государств, некоторые из них первый раз появились, и создания малой России. Но, по сути, это огромная геополитическая трагедия, и сегодняшний конфликт на территории бывшей Украины – это всего лишь часть этого конфликта, один из элементов. Но этот конфликт не решен, и эти конфликты будут продолжаться и дальше, если Запад не будет относиться с уважением к интересам русского народа, к интересам России в сфере безопасности. Ну вот, пожалуйста, буквально на днях уже один из кандидатов, который, конечно, не станет президентом Соединенных Штатов, но все-таки племянник убитого президента Кеннеди и сын убитого кандидата Кеннеди, сказал, что Зеленский мог бы предотвратить военный конфликт, сказав всего 5 слов. «Мы не будем вступать в НАТО». Мог бы сказать. Вместо этого он что сказал? Он примерно столько же слов он сказал. «Мы хотим ядерное оружие». О, даже в 4 слова уложился. То есть вместо того, чтобы предотвратить конфликт, наверное, объяснил такой фразой руководству нашего государства, что договориться точно невозможно, а опасность выходит на какой-то совершенно иной уровень. Потому что, когда начинают говорить о том, что им нужно ядерное оружие, вы посмотрите, как они с джавелинами, с байрактарами, с танками, самолетами, они это все получили.
И самолеты еще не получили.
Получат. Если к тому моменту будут существовать, получат обязательно, не сомневайтесь. Так вот, что я хочу сказать. Когда Зеленский сказал про ядерное оружие, это значит, что дадут и ядерное оружие. И дали бы. Дали бы. А сейчас уже не дадут.
Про демаркацию границ я хочу спросить, а почему, на ваш взгляд, не была вот с момента независимости Украина не провела вот эту демаркацию границ России? Почему? Это была просто лень? И вообще, где сейчас границы Украины, вот где они проходили до начала, например, 20 века, и как их сейчас определить?
Украина – это часть России. Поэтому какой-то вот такой вот границы между Украиной и Россией, в принципе, ее не существует. Нарисовать можно любую. Она все равно будет проходить по-живому, по части одного народа. Но с течением вот действия этого проекта украинства, конечно, западные области Украины, наверное, там сколько, 4 области, наверное, это и есть какая-то реальная граница между частью нашего народа, которому удалось внушить вот эти русофобские идеи, и всей остальной его частью. Так что вот, наверное, 4 области Украины – это и есть то, что можно, опять-таки, с какой-то вероятностью называть сегодняшним украинством, и там, где это действительно пустило корни.
Николай Ильич, мы все время апеллируем к древней истории, к истории императорской России, к советской истории. Но последние 30 лет худо-бедно эти какие-то границы были. У нас были какие-то соглашения и договоры с государством Украина. Сейчас как к этому относиться?
Как относиться? Относиться как к документам безвозвратно ушедшей эпохи. Мир изменился. После того, как в состав Российской Федерации вошли все новые территории, собственно говоря, с момента даже воссоединения России и Крыма, мне кажется, что все документы, подписанные с Украиной в ее прошлом виде, они стали несущественные. Я не знаю, как тут юридически сказать, я все-таки не юрист, но они точно уже не отражают сегодняшние реалии. Не отражают. Точно так же, как никто вроде не отменял Хельсинское соглашение по границам в Европе. Да? Никто его не отменял. Но оно уже не имеет к реальности никакого отношения, начиная с 1991 года, когда все, кто его подписывал, как-то не обратили внимания на то, что они, по идее, должны гарантировать сохранность границ Советского Союза. То есть соглашение-то есть, но оно уже не отражает реалии. А значит, оно все стало просто атрибутом прошлого. Нужны какие-то новые соглашения, которые будут соответствовать новой реальности. Собственно говоря, мы и живем в такую эпоху, когда прошлая реальность, она ушла, А новая реальность еще не воплотилась вот в каких-то зримых вещах, вроде границ, названия стран, количество участников каких-то экономических объединений, политических блоков. Вот мы в межэпохье таком находимся, между двумя эпохами. Просто это происходит очень быстро, и мы не всегда успеваем за происходящими, стремительно происходящими событиями.
Ну, тоже исторический такой был момент. В 2014 году Пан Ги Мун, на тот момент генсек ООН, заявил, что с 1991 года в ООН Украина не обратилась за вот ратификацией, за обозначением своих границ. А это вообще надо было сделать? Может быть, тогда было попроще, например?
Я хотел бы еще об одном юридическом аспекте сказать, очень интересном. Дело в том, что в своем рвении, отмене всевозможных законодательных актов, юридической преемственности, запрете русского языка, вот в этой русофобии нынешний киевский режим отменил свое правопреемство от Украинской Советской Социалистической Республики, то есть от того государственного образования, которое было членом ООН. Фактически, сегодняшний киевский режим не имеет никакого отношения к той советской Украине, которая заседала в Организации Объединенных Наций. И это дает почву для, ну, скажем так, очень интересных каких-то юридических, геополитических игр. Мы просто пока этим не воспользовались. Просто приведу пример. Смотрите, тот же самый Китай. Тайвань называет себя Китайская республика и воспринимает себя как правопреемник Чанкайшиского государства, которое существовало и которое, собственно говоря, капитуляцию Японии подписывало. Да? Мао Цзэдун создал новое китайское государство, Китайскую народную республику, которая сегодняшним Китаем и является. И понятно, что достигли совершенно иного величия и могущества китайского народа и китайской экономики, всего, чего хотите. Но до 1973 года, соответственно, с 1946 года с ООН, там заседал представитель Тайваня, то бишь Китайской республики. Почему? Ну вот потому что так было. И китайские коммунисты, и Мао Цзэдун, и поддерживавший их товарищ Сталин никак не могли ничего сделать для того, чтобы какие-то имеющиеся реалии отразились в том, что там не два Китая было бы, а вот этого сепаратиста с Тайваня выгнали бы, а сидел бы представитель Пекина, кто и сейчас там находится. И ничего было не сделать до 1973 года, пока тогдашнее руководство Китая не договорилось с Соединенными Штатами Америки, а в их лице со всем Западом. И вчера Соединенные Штаты говорили, что вот это представитель Китая, и это были сепаратисты с Тайваня, а завтра они сказали, нет, а мы не знаем, кто это. Разорвали дипломатическое отношение, и вообще между Тайванем и США сегодня нет дипломатических отношений. В ООН заседает представитель Китая. Но это, как мы видим, не мешает Соединенным Штатам Америки заявлять, что они будут вооруженным путем защищать тайваньских сепаратистов от законной власти, которая находится в Пекине. Хотя юридического основания для этого нет никакого. Еще раз, Вашингтон сам говорит, мы придерживаемся принципа одного Китая. Это значит, вот есть один Китай, и его руководство находится в Пекине. Но если руководство в Пекине захочет навести порядок на своей территории, которую мы действительно, мы, американцы, говорим, что она китайская, мы будем вооруженным путем защищать тех, с кем мы не имеем никаких дипломатических отношений, и чье существование вроде как бы мы отрицаем. То есть нет там никакой юридически выверенной позиции. Есть просто требования отставления своих интересов. Они подружились с Пекином, чтобы натравить тогда Китай на Советский Союз. Потом, когда Китай стал мощным, сильным, их уже противником, они теперь всеми силами вцепились в этот Тайвань, чтобы иметь какой-то рычаг воздействия на Китай.
Давайте нашим зрителям, кто, может быть, не очень хорошо знает отечественную историю, поясним. В ООН были РСФСР, Белорусская ССР и Украинская ССР.
Совершенно
так
верно.
Сложилось по итогам Второй мировой войны.
Не сложилось. Так сложил товарищ Сталин, который хотел иметь три голоса. И он сложил. Это не богом данная ситуация. Это не то, что там какой-то прошел проливной дождь, и Белоруссия с Украиной затекли в ООН. Нет. Товарищ Сталин сказал, а почему вот у Великобритании там есть какие-то колонии, да, там Австралия, Канада, это же тоже Великобритания. Ну вот мы сражались с нацистами, поэтому давайте вот Украина, Белоруссия тоже будет. И Запад тогда согласился с этим.
Теперь они все это утратили.
Ну, почему? Белоруссия находится же в ООН, и вопросов к этому никаких нет. А вот киевский режим сам принял целый ряд юридических актов, которыми разорвал преемственность с Украинской Советской Социалистической Республикой. И ситуация Тайвань-Китай дает эту возможность. То есть в сегодняшней ООН есть прецедент, когда того, кто находился, представитель какого-то режима, ему сказали, давай, выходи, более того, исключили из ООН, Тайвань не является членом ООН, и он пытается вступить, и не получается у него. И вместо него пришел тот, кто с точки зрения международного сообщества должен это представлять. Но это произошло не потому, что китайцы суд какой-то выиграли, а потому что договорились с теми, кто может обеспечить решение других. Поэтому дипломатия всегда существует. Но если ее нет, Китай прекрасно развивался и без того, чтобы находиться в ООН. И придерживался определенной позиции. Поэтому мы, отстаивая свою правоту, придерживаясь того, что мы считаем правильным и важным, мы тоже добьемся своих результатов. Ну, а где-то, может быть, надо использовать этот опыт. Может, где-то даже не надо им заморачиваться.
Я опять вас верну в историю, когда были совершены, наверное, какие-то вот эти юридические ошибки. Что вы скажете про договор российско-украинских, в российско-украинских отношениях 2010 года? Там он не был имплементирован на местности, как я понимаю. И вот здесь какие права получала Украина вот по этой декларации? Получала ли какие-то?
Ну, почему это не было? Да, и не было там, не была проведена демаркация границ, и все остальное не проводилось. Ну, потому что это очень дорого, муторно, и самое главное, зачем? Мы же знаем, что мы один народ. Это в 91-м году, когда страна распалась, представители одной и той же коммунистической партии Советского Союза сидели по разные стороны от национальных границ. Ну что же, что мы будем... Все тогда прекрасно по-русски разговаривали, хотя уже начинали переставать понимать. И эти вопросы, мне кажется, еще являются плодом определенных иллюзий, которые было у руководства России. Мол, будем торговать, ну мы же знаем... Нет.
Просто этот-то договор 2010 года, это уже близко.
Ну, все равно в 2010 году были определенные иллюзии. А чтобы иллюзий потом не было, и резко разорвать ситуацию, и привести к гражданской войне на Украине, и потом втянуть Россию в этот конфликт, и произошел государственный переворот в 2014 году.
Николай Викторович, ну вот я, что называется, не был участником этих событий, но очень достоверно в фильме Владимира Хотиненко «72 метра» показано, как делился Черноморский флот. Это прям буквально резалось по-живому. Да, мы один народ, мы были одна страна и одна армия, а потом вот так. Понимали вообще люди, которые принимали эти белорусские соглашения, что они делают?
Они прекрасно понимали, поэтому решение и принимали. Вообще любой, кто знает историю, понимает, что вот это деление, которое показывали в прекрасном фильме Хотиненко, оно же было в 1918 году. То же самое, стоял русский Черноморский флот. Дальше произошли там события февральской революции, потом октябрьской революции, потом крушение государственности, потом Брестский мир с немцами. И точно так же представители Украины, которая тогда была таким же протекторатом Запада, ну тогда Германии, как сейчас, пришли к кораблям и сказали, поднимите украинские флаги, и тогда вам не нужно будет интернироваться. Тогда вас Брестский мир не будет касаться. Кто-то поднял, а кто-то, так сказать, под руководством уже большевиков эти корабли сначала вывел, а потом уничтожил, затопил. То есть эта трагедия, она была и в 1918 году тоже. И что будет, когда вы берете единую армию, единую страну, единый флот и начинаете его делить? Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять, что это приведет к, сначала к огромным потерям, к резьбе по кости в буквальном смысле, то есть по-живому, а потом очень легко всего этого спровоцировать войну. Провокация войны началась потихонечку с 91 года, потому что украинцы – это ненависть к русским. Если все друг друга любят, тогда война маловероятна. Если вы сеете ненависть, вы пожнете рано или поздно войну. С 2014 года все это начало просто очень быстро осуществляться. Ну а Украина всегда, к сожалению, в истории существовала как русофобский проект. Другого смысла Украины вообще никогда не было. Поэтому вот Украина как дружественное России государство, это нечто, что еще в истории Европы никогда не могло быть, потому что украинство это ненависть к русским. Вот у Белоруссии совершенно другая история. Беларусь это оттенок русского мира. Никто же не отрицает особенности Беларуси. Да? Вот мы приезжаем в Минск, мы видим там, собственно говоря, надписи на белорусском языке, но там почти никто на нем не разговаривает, но надписи все-таки есть. Да? Мы не отрицаем этого, пожалуйста, хотите, говорите по-белорусски, мы это уважаем, но никто не отрицает, что мы один народ. В рамках немецкого народа тоже есть серьезнейшие различия, особенности, но один народ. В рамках Франции кто-нибудь скажет, что Бургундия — это не Франция, потому что когда-то был герцог бургундский? Ну, нет, конечно. Италия, извините, объединилась во второй половине 19 века. До этого часть Италии была отдельными княжествами, часть была под властью Австро-Венгрии. Кто-то сейчас говорит, что не существует единого итальянского народа. Нет, это все политические спекуляции или, наоборот, политические действия. Поэтому великий русский народ, который объединялся на протяжении столетий, которого предатели разъединили вот несколько десятилетий назад, но мне смешно слышать, когда европейские политики, объединившиеся 150 лет назад, учат нас, что правильно, а что нет. Этого всего не было. Не было никакой Италии. Были какие-то другие образования. И что из этого сегодня? Что из этого, какой вывод можно сделать? Ну вот сейчас вот Италия выглядит так. Как она будет выглядеть через 200 лет? Мы не знаем, но мы не отрицаем право итальянского народа на объединение. Почему вы отрицаете право русского народа объединения? Особенно вы, немцы. Извините, вы объединились совсем недавно. ФРГ и ГДР объединилась. При нашем активном неучастии, как минимум. Ну, а в принципе, весьма неблаговидной роли Горбачева и Ельцина в этом процессе.
Николай Викторович, наверное, тогда самый сложный вопрос нашего сегодняшнего разговора как раз про денацификацию Украины. Потому что, ну, демаркация, договоры, дело даже не в этом. А вот как, на каких условиях провести эту денацификацию?
Ну, что такое денацификация? Это смена режима. Это, очевидно, смена режима. Без смены режима эту денацификацию провести невозможно. Потому что вы не можете провести денацификацию, чтобы канцлер Адольф Гитлер, он же фюрер германской нации и верховный главнокомандующий вермахта, а заодно и СС, подписал, значит, вот что он денацифицируется. Нет. Да, наверное, и с адмиралом Денницем вы тоже не можете подписать такой договор. А вот с каким-нибудь канцлером Аденауэром вы уже подписать можете. Или с Эриком Хонекером. Поэтому в любом случае изменение враждебности украинского государства к России подразумевает смену режима, который сидит в Киеве. Без этого ничего сделать невозможно. Все остальные вопросы уже технические. Если мы дружим, если мы становимся единым целым, у нас появляется союзное государство уже не на двоих, а на троих, например, вопрос, а чей Крым? Ну, мы же не обсуждаем, чей Минск, не знаю, он... Очевидно, что у нас есть общие интересы, у нас появится общая валюта, мы движемся в сторону общей оборонной политики. То есть мы движемся в сторону объединения. А все, как это будет называться, как это будет выглядеть, это все тонкости. Советский Союз же тоже возник относительно быстро, относительно неожиданно и, по сути, являлся союзом там, какого-то количества независимых государств, как и США. Ведь великий могучий русский язык — Соединенные государства Америки. Так по-русски вообще-то корректно.
Ну, стейт перевести можно, конечно, так и
да.
Так.
Просто Соединенные Штаты Америки звучит и маскирует смысл. Это государства объединились. Кто-то может сказать, что государства не могут опять объединяться? Или почему тогда только наши государства не могут объединяться, а какие-то другие государства могут, как, например, европейские в Евросоюз?
Спасибо большое, Николай Викторович. Ну, действительно, человека думающего, человека образованного, человека, знающего свою историю, трудно запутать, трудно куда-то увести в сторону. Поэтому понятно, что мы живем в информационном мире, которым нет границ, но вот те границы нашего русского мира мы должны знать, понимать и отстаивать. Мне кажется, вот это наша такая должна быть позиция.
Полностью с ней согласен.
Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Мы с вами увидимся через неделю. Берегите себя.